ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Дальше возникает интересный конституционно-правовой вопрос. Является ли это обязанностью президента, либо его полномочием, либо его правом? В принципе, в 84-й статье описываются полномочия президента. Ну, например, там говорится, президент Российской Федерации назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией, распускает Государственную Думу в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией, назначает референдум, вносит законопроекты, подписывает, обнародует федеральные законы, обращается к Федеральному собранию. То есть, смотрите, можно себе представить, в принципе, такую ситуацию, в которой президент, ну, скажем, не пользуется своим правом вносить законопроекты в Государственную Думу. Ну, вот представим себе, не вносит. Депутаты вносят, сенаторы вносят, правительство вносит, Верховный суд вносит, а президент не вносит.
Ну,
никто не может его обязать.
Ничего
у нас, например,
страшного.
Конституционный суд тоже имеет право законодательной инициативы, но ни разу им не пользовался, никогда не делает этого. Никто к ним с претензией по этому поводу не пристает. Но, например, подписывать, обнародовать федеральные законы президент обязан. Если он в течение 2 недель не подписал какой-то закон, тот считается заветирован. Дальше вступает в силу соответствующая процедура согласования либо окончательного отвержения принятого федерального закона. Закона. То есть, что будет, если президент не обратится к Федеральному собранию в этом году? Ну, конечно, это будет довольно дико. Все это выглядит диковато. Когда эта вся практика отмен только начиналась, некоторые комментаторы видели в этом проявление какого-то специфического высокомерия, которое президент обуяло на этом этапе его политической карьеры. Вот, мол, не до того ему теперь, чтобы с кем-то разговаривать. Но понимаете, в чем дело? 3 раза не до того. Это как-то уже выглядит несколько подозрительно. То есть вот, ну, можно, конечно, себе представить, что человек как-то заперся в комнате, забился под стол из высокомерия. Он настолько вас всех презирает, что он не хочет вылезать из-под стола и никого из вас не хочет видеть. Ну, может быть. Но что-то в этом есть уже такое несколько подозрительное.
Вы
Опять
когда...
же, меня... Да.
Да, вы когда сказали, что человек заперся в комнате, я почему-то вспомнил фильм «Авиатор». Те, кто видели, может быть, поймут, о чем я говорю. Но вы знаете, вот что хочется понять. Все-таки и прямая линия, и вот эта большая пресс-конференция, хоть и не записаны были в Конституции, но имели такое большое значение контакта с народом. Да? Вот, может быть, мы выборам не доверяли, а тут мы видели. Вот люди контактируют, поддерживают, он отвечает на все вопросы, там удобные, неудобные и так далее. Вот то, что президент, по большому счету, не выходит к народу, вот он не выходит на площадь и не разговаривает уже так долго, это имеет политическое значение или нет?
Вообще роль ритуала в политической системе чрезвычайно высока. В монархиях ритуал – это почти все обязанности монарха. В немонархиях есть некоторые другие дела у людей, облеченных властью, но никогда не стоит преуменьшать значение символического в политике. Зачем нужны повторяющиеся ритуалы? Они нужны для обеспечения чувства стабильности. Какое сообщение транслируется вне зависимости от того, что человек на самом деле говорит? Сообщение одно единственное. Вот я тут, вот я делаю то же, что в прошлом году, и то же, что я буду делать в следующем
году.
Я
живой и легитимный.
Нормально. Я живой и легитимный. Я артикулирую, я сижу на стуле ровно. Помните эти подсчеты, сколько часов продолжалась прямая линия, сколько президент в состоянии высидеть на стуле? 3,5 часа или 4 часа, или 4 часа 15 минут. Это все разговор, конечно, несколько, ну, как бы это сказать, смутно оскорбительные, но смысл в них есть, надо это признать. Не говоря уж о том, что послание Федеральному собранию, это напутствие этому самому правящему классу. Им тоже надо сказать, ребята, значит, вот у нас были в прошлом году задачи, мы их выполнили, вот у нас на следующий год задачи, мы их будем стараться выполнять. Вот такие у нас нынче установки. Это все, что называется, стабилизирует людей. Они и так находятся в состоянии чрезвычайного, а тут эта чрезвычайность подчеркивается разрушением привычных ритуалов. А если с Новым годом поздравлять, президент тоже не выйдет. Представляете себе?
Такое было в году в 92-м, наверное, только.
Да, были какие-то странные случаи на заре нашей молодой демократии, когда кто-то поздравлял, то ли журналист какой-то, или вообще...
Кажется, Михаил Задорнов, кажется, поздравлял, если я правильно помню, но это надо пересмотреть.
Понятно. Ну, хорошо. Певец Шаман, может быть, нам явится 31 декабря. Я не знаю, кто это такой, но
скажет,
я часто вижу
это
имя в каких-то сообщениях. И что-нибудь такое пропоет. В общем, что тут можно сказать? Я, как, опять же, легист по своей природе, буду, конечно, следить за посланием. Если его не будет, я вам хочу сказать, что наш городок Табакерки как-то не крутится, его колесики так, как они должны крутиться. Это меня беспокоит. Все остальное не до такой степени беспокоит, а вот это вот будет не очень хороший признак. Времени осталось чрезвычайно мало, число у нас сегодня 13 декабря. всего ничего. Можно, конечно, совместить послание Федеральному собранию поздравления с Новым годом. Например, такой новаторский формат. То есть вот часы, президент в пальто, идет снег, елочки на заднем плане. Он выходит и говорит: уважаемые граждане, уважаемые члены Федерального собрания, год был непростым, следующий вообще неизвестно будет или не будет. Всех с праздником. Празднуйте пока можно. Ну, такое. Окей, в общем, мы с вами продолжаем следить за этим сюжетом. Он, в нем есть некая значимость. Значит, в других обстоятельствах, конечно, все бы говорили о том, что президент там, может, нездоров, может, его нет уже на белом свете. Но он как-то все-таки появляется. Более того, последнее время он, на мой взгляд, как-то даже полюбил разговаривать. Он много говорит, когда есть такой случай. Немножко одно и то же он говорит, но это тоже нормально. Это, может быть, должно вот этот самый стабилизирующий сигнал подавать. Так что, наверное, дело не в этом.
Если мы обратимся все-таки к классикам, например, к Пелевину, да, мы можем сказать, что какие они сумели мультики нарисовать. Вот такие слова и говорятся, а на другие пока еще, видите, реалистичной картинки не набралось.
Ну, это только предположение.
Это не предположение, это литература.
Хорошо. Пока происходят все эти замечательные вещи, значит, у нас продолжает в обществе, так сказать, распространяться беспокойство по поводу того, что мобилизация вроде как завершена, а вроде как и не завершена, а указа об ее отмене нет. Мы с вами отмечали обращение муниципальных депутатов к президенту с просьбой издать указ о завершении мобилизации. С тем же обращением к нему вышли три депутата Московской городской думы, за что мы их тоже, так сказать, благодарим как граждане, потому что на самом деле с каждым следующим днем все больше и больше очевидна правовая необходимость этого, потому что в режиме продолжающейся мобилизации, пока нет указа об ее отмене, об ее окончании, значит, она продолжается, не могут уволиться люди, находящиеся по контракту, и повестки о призыве продолжают приходить. Значит, наш с вами любимый сенатор, конституционалист сия Руси, Клишес, поспешил всех успокоить, из чего мы делаем вывод, что граждане, так сказать, нуждаются в успокоении. И в интервью газете «Известия» сказал буквально следующее. С точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет. Президент является верховным главнокомандующим, он объявил об окончании мобилизации. Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей. Значит, что тут интересно? Когда, например, сенатор Клишес говорит о том, что нельзя вернуть смертную казнь, потому что для этого нужно менять Конституцию, то он предполагает, что писанное право все-таки основано на письменных источниках, а не на словах. Когда речь идет о мобилизации, то тут почему-то, как это говорил Карл Шмидт, тоже бывший у нас в отцах, кстати, сегодня еще раз его помянем, так сказать, вождь, охрана закона, был у него такой тезис. Такой вот один из наиболее его фашистских тезисов. Он вообще, кто помнит, был теоретик фашизма. Так вот, так сказать, сердце вождя – это лучший закон. Вождь есть охрана закона. Или, как писали в Тульском общественном транспорте моего детства, совесть пассажира – лучший контролер.
Екатерина Михайловна, вот, но Клишес да. ведь не самый глупый человек и не самый необразованный. Он же не может, он же не может не понимать, да, он же не может не понимать, с чем его слова рифмуются.
Я думаю, что он не может не понимать другого. Эти слова лишены какого бы то ни было смысла. Нет никакой высшей легитимности в президентском слове. На основании президентского слова священного, еще раз повторю, пусть попробует уволиться какой-нибудь контрактник, который заключил контракт, и у которого срок истек, и который не может уволиться, как никто из них не может уволиться, потому что в указе о начале мобилизации написано, что нельзя, а другого указа нету. Так что все это у нас наш дорогой сенатор понимает. Именно поэтому мы, собственно говоря, обращаемся к его замечательным словам, чтобы не вводить людей в заблуждение. Так даже лучшие из нас, из них, имеющие образование, книжки читавшие какие-никакие, вынуждены нести на публике такую вот ахинею. Это тоже в высшей степени нехорошо, поскольку демонстрирует нам некоторую, скажем так, гуманно деградацию политико-правовой системы. Тем временем, как мы сказали, значит, повестки продолжают приходить о призыве по мобилизации, и продолжается у нас призыв на срочную службу, осенний призыв. Мы говорим об этом в каждом выпуске, он у нас продолжится до 31 декабря. Чем ближе к концу, тем выше хватательная активность на улицах наших городов.
О, я читаю в канале «Эхо новости» как раз об очередных облавах, и это что-то действительно непохожее. По крайней мере, то ли раньше медиа на это не обращали внимания, то ли действительно в этом году хапают всех подряд в жесткой форме.
вы знаете, я думаю, что такого не было. Это распространение методов мобилизации на срочный призыв. Такого не было раньше, потому что в этом не было необходимости. Если мы с вами вспомним безвозвратно ушедшее мирное время, люди, в общем, призыва перестали бояться. Срок службы был сокращен с 2 лет до года. Те, кто не хотел, в общем, могли различными способами этого избежать, и не такими травматичными советскими способами. Не надо было ложиться в психушку, притворяться больным. Отсрочки, даваемые образованием мощным, все соблюдались, шли, в общем, те, кто хотел. Армия перестала быть такой смертельно опасной. Кстати, считается, что это несколько повлияло на отношение людей и к мобилизации на начальном этапе, когда многие думали, что ну вот там отслужат рядом с домом сколько-то, как вот на срочной службе. Значит, что происходит сейчас? О хватательных активностях мы слышим максимально в Москве, что, в общем, довольно странно. В Москве всегда старались вести себя прилично, понимая, что шума будет много, если москвича, так сказать, прихватить, то, конечно, это вызовет больше внимания по общемировой несправедливости, чем если схватить жителя Бурятии или Тывы. Но сейчас мы видим именно в Москве такие достаточно массовые облавы, скажем, в общежитиях высших учебных заведений, как то это случилось в финансовом университете. Но Москва здесь не одна, также есть информация из Волгограда, из Владивостока, то есть из городов. Судя по всему, нормы призыва не получается выполнять. Я не вижу другого объяснения. Значит, надо призвать 120 тысяч мужчин призывного возраста. Часть из них, возможно, уехала. Другая часть, которая не уехала, очень сильно прячется. Существует небезосновательное опасение, что срочников будут принуждать, и их принуждают к заключению контрактов. Это запрещено делать законом до, по-моему, полугода службы, но это все равно делается. То есть людей берут обещания или как-то, в общем, их обманывают для того, чтобы они подписались или обещались подписать контракт. А контрактников уже можно отправлять на, так сказать, линию боестолкновения. Люди об этом, видимо, знают. Особенно в больших городах, где народ пограмотнее, источников информации больше, поэтому они прячутся. Как не удалось в Москве, опять же, судя по имеющимся сведениям, выполнить больше, чем наполовину задания по мобилизации, так, видимо, не получается и с призывом. Помните, мы с вами говорили, что мобилизационная активность на время призыва замрет, потому что две такие процедуры невыполнимы для административной машины. Так вот, и с каждой по отдельности она тоже справляется чрезвычайно плохо. Значит, чем ближе к Новому году, тем такой беды будет больше, потому что нормы им надо выполнять военкоматом каким-то образом. Значит, мы с вами давали правовые разъяснения и еще раз вас направим к правовой ассоциации «Агора», к телеграм-каналу Павла Владимировича Чикова с соответствующими инструкциями. Значит, помните, что повестка вам должна быть вручена в руки, лично, под роспись. Ни родственникам нельзя ее вручать, ни по WhatsApp нельзя вас призывать, ни в почтовый ящик нельзя это кидать. Это все абсолютно незаконно. Если вас задержала полиция, она не может доставлять вас в военкомат. Она может вас доставить только в отделение полиции. Значит, там вы требуете, чтобы вам дали повестку и отпустили вас домой. Дали повестку на какую-то другую дату, отпустили вас домой до того, как вы явитесь. Значит, пожалуйста, будьте осторожны, берегите себя, знайте свои права. Как в любом массовом мероприятии, отбиться при помощи знания законов можно. Охота идет не индивидуально на вас, охота идет вообще на любого человека, подходящего под ваше описание. Мужчина призывного возраста, не служивший. Не получится с вами, не будут на вас тратить время, побегут за кем-нибудь другим. Это тоже, конечно, нехорошо. Но вы должны себя таким образом попытаться, по крайней мере, защитить. Значит, мы с вами говорили, кстати, в прошлый раз об электронном реестре, который должен быть создан по указу президента, и говорили о том, что электрификация и цифровизация военкоматов и их данных должна быть осуществлена до конца года, до 30 декабря. А также нас упрекали некоторые комментаторы, что мы не обратили внимания на то, что вот это 1 апреля, когда должна быть создана общая электронная база от всех ведомств, это не 1 апреля 2023 года, а 1 апреля 2024 года. Мы в эфире зачитывали указ, говорили об этом, но сейчас еще раз повторяем. Значит, такие вот срочные сроки – это оцифровка военкоматов, и мы не уверены, что они с этим справятся. А вот большой реестр, на него еще есть, для его создания есть еще больше года сроков. Значит, что у нас еще происходит в рамках нашей, так сказать, чрезвычайной чрезвычайности? Обратите внимание, хотелось бы вот на что. Две территории прифронтовые, в которых у нас в связи с указом о введении военного положения есть уровень, средний, так называемый средний уровень реагирования. Напомним, как все позабыли про военное положение, в четырех так называемых новых регионах с неизвестными границами у нас военное положение, максимальный уровень реагирования, а в нескольких других так называемый средний. Значит, это средний уровень реагирования, это Брянская, Курская, Белгородская область, Воронежская, Ростовская, Краснодарский край, а также Крым и Севастополь. Значит, в этих регионах руководители, губернаторы создают или объявляют, по крайней мере, о создании каких-то вооруженных отрядов, которые должны будут нести, как это сказать, дружинниками некими ходить, нести там службу, противостоять врагу, если он в эти территории вторгнется, и вообще, так сказать, стеречь там безопасность. Тут мы видим два подхода. Они отличаются в Курской области и в Белгородской. Значит, белгородский губернатор объявляет о том, что вот типа того, что обращаются граждане в больших количествах, хотят поучаствовать, будем мы формировать отряды территориальной обороны, несколько батальонов из тех, кто по состоянию здоровья или по возрасту не может быть призван вооруженными силами. То есть тех, кого
простите,
не
вот вы говорите,
мобилизовать.
Мы будем формировать. Формирует область, она же оплачивает. А кто командует? Он теперь не губернатор, а генерал-губернатор, или воевода, или кто он?
Ну, вельми был грозен воевода. Вы знаете, в принципе, так сказать, менеджирование, управление, администрирование этим военным положением действительно возложено на губернаторов. Мы с вами говорили об этом, когда указ только вышел. Это такая своеобразная, такая
Так и вот
гибридная
меня это
весьма
и
форма
удивляет, да.
управления. Да, есть такое дело. Значит, все это в принципе в указе содержится. Значит, вот эти вот руководители областей с повышенным уровнем реагирования имеют право на, так сказать, дополнительные меры по обеспечению безопасности, проведение отдельных мероприятий по территориальной обороне, это называется. Так вот, значит, в чем разница, например, между Белгородом и Курском? Белгородский губернатор эти свои подразделения создает сам, и попытки ЧВК «Вагнер», которая там ему активно предлагала четверть, если помните, всех работников регулярно проводить через обучение, отвергает. То есть сами будем делать. Курский губернатор, который говорит, что они 6 тысяч призовут, ну не призовут, а так сказать сформируют, в размере 6 тысяч каких-то вот этих самых дружинников, говорит, что они будут проходить подготовку, говорит он в интервью телеканалу Совет Федерации, на площадках ЧВК «Вагнер». То есть он
зэки
с ними
будут
сотрудничает.
Учить их?
Не знаю. Зэки или командиры зэков. Значит, один белгородский не сотрудничает, курский, наоборот, сотрудничает. Значит, вот 6 тысяч человек должны подготовиться, и также, вот вы спросили по поводу денег, а губернатор курский уточняет, что дружинники будут получать денежную поддержку в размере от 15 тысяч рублей. Это, видимо, от него. Значит, в принципе, эти все замечательные дружинники должны, по идее, дома ночевать. То есть они днем, так сказать, как 33 богатыря дозором обходят, а потом идут к себе домой. То есть их не надо полностью содержать, но нужно им, вот, видимо, какие-то деньги выплачивать, потому что предполагается, что они все-таки в это дневное время не работают. Вообще в этих регионах жизнь, конечно, трудно назвать мирной. Ну, например, в школах Белгородской области, самого города Белгорода, сначала были продлены каникулы, а теперь губернатор говорит о том, что, видимо, до конца года дистанционное обучение продолжается. То же самое в Курской области. Мы видим в отдельных районах, там были отселения из районов, и в этих районах дети в школу не ходят. Значит, также интересно, например, обратить внимание на динамику продаж недвижимости в отдельных регионах Российской Федерации. Что с рынком недвижимости в 2022 году произошло, все, кто за этим следят, я думаю, знают. Рост предложений, переход, так сказать, денег и спроса с первичного рынка на вторичный, потому что многие люди продают квартиры. А и вот, например, РИА Новости пишет, что жители соседних с Украиной регионов активно продают жилье. С начала года количество выставленных на продажу квартир и домов в некоторых из них выросло почти на 40%.
А что случилось?
Ну, действительно. Но мы тут преодолеем эту застенчивость, которая не пишет, что в некоторых из них, и скажем, в каких? В Крыму. Максимальное предложение по продажам в Крыму. На следующих местах, значит, как раз Белгородская область, Курская и Брянская. В меньшей степени Краснодарский край, который всегда у нас был чемпионом и по росту цен, и по спросу на недвижимость, он пока еще держится. Он рассматривается как более мирный, там, что называется, этого не происходило. А в Крыму просто происходит распродажа. Это не для того, я рассказываю, чтобы кого тут пригласить, так сказать, поживиться этой ценной, подешевевшей недвижимостью, а потому что это, ну как вам сказать, такой лучший способ продемонстрировать свое отношение. Это не просто голосование ногами, это голосование страхование рублем. То есть люди расстаются со своим имуществом и пытаются уехать из тех мест, которые действительно трудно назвать безопасными. На прошедшей неделе у нас несколько было чрезвычайных происшествий. Мы с вами, так сказать, военную хронику не ведем. На это есть много других, гораздо более грамотных специалистов. Но нельзя не заметить, например, возросшее количество пожаров в торговых центрах в Москве. Ну вот Мегахимки, да, один из первых таких храмов консюмеризма, признаков новой нашей потребительской экономики, сгорел, ну, видимо, практически полностью.
И если хотите, лицо Москвы, потому что те, кто прилетал в Шереметьево, проезжали это все, и это такой символ в некотором смысле города.
Ну, скажем так, да, один из символов. А, значит, в Химках, да, в Химках мы сказали, в Клинцах, еще в одном месте Воронежской области тоже, значит, произошли какие-то непонятные хлопки. В Петербурге завод «Звезда» горит на довольно большой площади. В Нефтекамске загорелся завод. В общем, смотрите,
и это не считая всех этих взрывов газа бытового, которые, в общем, тоже,
которые
по
тоже
несколько в день.
Что, да. Что тоже видно по анализу новостей, это участившиеся случаи отключения отопления. От города Долгопрудного в Московской области до Новосибирска и Удмуртии. Значит, это происходит достаточно часто, и это происходит из-за аварий. Значит, смотрите, к чему я вам это рассказываю? Не для того, чтобы наводить панику на граждан. Например, патриотические каналы, информационные источники за каждым таким случаем видят украинскую диверсию. Я бы предполагала, что причина может быть в другом. Во-первых, довольно большое количество людей, которые могли бы и раньше обслуживали всю эту инфраструктуру, мобилизованы, либо уехали от мобилизации. Кроме того, говорят, что регулярные проверки и смены труб, которые должны были происходить летом, не произошли в рамках подготовки к отопительному сезону, потому что некому и не на что это было делать. Видимо, в Москве это в меньшей степени, в Москве денег всегда хватает, и рабочих рук, в общем, пока хватает. А в других регионах не было возможности это все произвести. Значит, кроме того, нельзя исключать, что в случае с торговыми центрами, что их поджигают владельцы. Потому что аренды стало меньше, экономическая активность снижается, а кредиты за эти торговые центры надо платить. То есть представьте, что вы взяли гигантский кредит, приобрели этот самый, построили торговый центр, думали его выгодно сдавать, а у вас это не получается. Вам, в общем, имеет смысл, опять же, не то, что мы это рекомендуем так себя вести, не надо так себя вести, но можно себе представить такую логику, что вам выгодно поджечь это дело, получить страховку и таким образом, так сказать, избавиться от своих кредитных обязательств, наоборот, приобрести деньги.
Горело
что из всего
все...
этого, да,
да, конем.
Ясным пламенем. Что из всего этого следует? Ну, в общем, хорошими новостями и хорошими событиями это никак назвать нельзя. Во-первых, это делает жизнь небезопасной. Если у вас трубы взрываются время от времени и прочие цеха, то вам не очень будет важно, по какой причине это происходит. Прокрался ли к вам диверсант? Призвали ли всех ваших сантехников? Вынуждены ли вы нанимать неквалифицированных людей, которые не знают, каким местом, куда засовывать газовый баллон? Это, в общем, так сказать, вопрос второго порядка. Вопрос первого порядка состоит в том, что у вас, ну, как бы, так сказать, нормальное функционирование вашей жизни более невозможно из-за той чрезвычайной ситуации, в которой вы уже почти год как находитесь, в которой мы все уже почти год как находимся. С какой стороны ни посмотри, ничего хорошего в этом нет. Что в этих условиях предлагают нам наши неутомимые законотворцы, за чьей деятельностью мы не устаем следить? Они у нас вносят законопроект о повышении ответственности за диверсии. Диверсия – это, можно сказать, слово сезона. Это очень увлекательный законопроект. Значит, он относится к тому типу, который называется в Думе «братская могила». Эти братские могилы в этом созыве, ну, вот последние месяцы, стали очень популярны. Это законопроекты, по которым подписываются 300 человек. Представители всех фракций. Они должны продемонстрировать некое политическое единство, которое превосходит, так сказать, преодолевает межфракционные различия и межфракционную конкуренцию. Значит, тут у нас тоже 300 человек всех думских объединений во главе со спикером, значит, представители ключевых комитетов, все в гости будут к нам. Значит, что предлагается? Как вы понимаете, статья об ответственности за диверсии в Уголовном кодексе есть, не может ее не быть. Значит, она, 281-я статья, благополучно там находится. Ее предлагается дополнить статьей 281.1 и 281.2. Значит, первая новация, первая статья – это организация деятельности, направленная на побуждение несовершеннолетних к совершению действий, представляющих опасность для их жизни и здоровья. Почему именно несовершеннолетних, на самом деле, мне
вопрос,
трудно понять.
Да.
Практика малолетних шахидов, слава богу, не распространена пока в Российской Федерации.
Пионеры-герои.
Поэтому, Поэтому мне не очень ясна связь, вот, так сказать, несовершеннолетних с диверсионной деятельностью. Ну, как бы то ни было. Может быть, имеется в виду какие-то вот организации, подобные новому величию или воображаемому новому величию, в которых могут участвовать несовершеннолетние. А далее, 281.2 – это содействие диверсионной деятельности, и 281.3 – прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, организация диверсионного сообщества и участие в нем. Это вот как раз организация сообщества – это 281.3, 281.2 – это содействие и обучение. Значит, что здесь интересно? Во-первых, сроки до пожизненного.
Да ладно.
Да. Вплоть до пожизненного. Значит, кроме того, вот это вот интересная статья содействия. Мы с вами помним, что статьи о террористической деятельности не столько страшны, так сказать, ядром своим, то есть, собственно, терактом, это вещь довольно однозначная, сколько размытой вот этой вот серой, невнятно описанной зоной ответственности за содействие, оправдание такого рода вещи. И дальше у нас к террористическим преступлениям относится написание колонки с размышлениями о том, что толкает людей совершать теракт. Значит, с диверсионной деятельностью получится вполне такая же штука. Значит, вот это самое содействие включает в себя оправдание.
Так.
То есть, если вы что-нибудь пишете где-нибудь в социальных сетях, а как мы помним, это длящееся преступление, если вы не сняли тот или иной пост, то, что он был сделан до того, как была криминализована та или иная деятельность или то или иное высказывание, не освобождает вас от ответственности. Это вот такой интересный пример действия закона задним числом. Так вот, значит, если что-то вы написали по поводу какого-нибудь там Крымского моста или по поводу чего-нибудь еще другого, что может быть квалифицировано, а кем квалифицировано? Экспертом из ФСБ. Как оправдание или содействие или призывы к, то вот эти вот все чудные статьи к вам относятся тоже. Не хочется запугивать или деморализовывать дорогих слушателей, им и так нелегко. Но, что называется, имейте в виду. Это вся красотуся пока только внесена. Внесена на 14-го... еще не наступило 14-го. Значит, внесена она совсем недавно, 14 декабря. Она должна быть рассмотрена Государственной Думой, запланирована, по крайней мере, в первом чтении. Значит, что называется, ждем вот этих вот интересных событий. Кстати, по поводу отмены Государственной Думы. Вот мелочь, но интересно. 12 декабря должны были пройти парламентские слушания, вчера, то есть, на тему. Проблемные вопросы адаптации военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и меры по повышению качества военно-патриотической работы в молодежной среде. Комитет по обороне, комитет по труду и комитет по молодежной политике совместно готовили. И что вы думаете? Отменили. Это интересное мероприятие, а я послушала. Почему отменили? Неизвестно. И тема такая актуальная. Проблемные вопросы адаптации военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
Ну, интересно, что они совместили с патриотизмом. Это, видимо, они хотят устроить НВПшниками в школы.
Слушайте, вот мы бы узнали, что они хотят, если бы провели эти парламентские слушания, их взяли и отменили. Мне не нравится, когда все отменяют. Все буквально эти самые светские события года, ни на какой не пойдешь, никакой не послушаешь. Я такое осуждаю. Итак, значит, про диверсии мы с вами сказали. Есть еще одна интересная парламентская инициатива, кстати, касающаяся молодежи, но перспектив у нее гораздо меньше, чем у пожизненных сроков за диверсии и способствование им. А это предложение фракции ЛДПР снизить возраст голосования до 16 лет. То есть активное избирательное право даровать нашим гражданам с 16 лет. Предполагается, что, если, так сказать, верить пояснительной записке, что это повысит явку, повысит избирательную активность и как-то
увеличит молодежь. Это же удобно, можно школьников прям классом процесс. Приводить, голосовать, вот это все.
Начну, смотрите, в большинстве стран мира активное избирательное право начинается с 18 лет. В Японии, между прочим, с 20. Есть страны, где с 16. Это, например, Бразилия, Никарагуа, Куба и Австрия по загадочной причине. Значит, наш новый любимый партнер Иран тоже имел возраст активного избирательного права с 16 лет, но в 2008 году они это дело поменяли, и теперь у них тоже с 18. Так что мы с Ираном находимся в этом смысле как будто бы в противофазе, даже как и в вопросах о смене пола, о трансгендерах. Тут они тоже как-то прогрессивнее нас оказываются. Но, значит, на этот законопроект пришел уже отрицательный отзыв правительства. Кстати, интересно его почитать. Они там ссылаются на зарубежный правовой опыт, а также на Конвенцию ООН о правах ребенка. Непонятно, как можно в наше время ссылаться на какие-то зарубежные образцы, которые тем более в большинстве своем относятся к недружественным странам.
Это диверсия, еще и длящаяся.
абсолютно длящиеся, и вот это вот способствование и оправдание. Как бы то ни было, перспективы тут, как мне кажется, не особенно велики. Но зато, значит, как это, закончим на оптимистической ноте наш обзор нормотворчества. В третьем чтении принят правительственный законопроект о повышении МРОТ, минимального размера оплаты труда. В 2023 году он составит 16 242 рубля. Поздравляю, дорогие граждан Российской Федерации. Это на самом деле важно, потому что от МРОТ отсчитываются все остальные социальные и несоциальные государственные бюджетные выплаты. Так что немножечко повысили. Не на уровне инфляции, что называется, но тем не менее как-то. Кстати, по поводу не на уровне инфляции, даже Ольга Баталова, которая у нас работает в правительстве, теперь раньше была депутатом от «Единой России», рассказала, что, так сказать, снижение доходов граждан не компенсируется этими самыми повышениями социальных выплат, и более того, инфляция подгоняет вот это самое снижение доходов граждан. Но, что называется, есть и, как это, есть и хорошие новости, все-таки 16 тысяч лучше, чем то, что было до этого.
Екатерина Михайловна, пора к отцам, потому что время мы пора. Уже перебираем. Давайте пойдем к отцам. Пора. И, кстати, раз уж мы сказали об отцах, давайте скажем о петиции матерей, которая собирается на Change.org. Там уже больше 75 тысяч, если я правильно понимаю. В общем, если вдруг вы поддерживаете, что надо вывести войска из Украины, вернуть солдат домой, то там они по этому поводу собирают.
Отцы – великие теоретики и практики.
Петицию мы тоже дадим.
Ну, а теперь отцы. Пожалуйста, Екатерина Михайловна.
Итак, наш сегодняшний отец – это юрист, конституционалист, один из авторов, или точнее говоря, один из авторов той идеи, которая легла в основу послевоенной конституции Германии. Зовут его Карл Левенштейн. Прожил он 81 год, что для человека, который родился в 1891 году в Германии в еврейской семье, в общем, достаточно выдающееся достижение. Биография его увлекательнее, чем обычно бывает биография ученого. Начинается там все мирно, а потом будет, скажем так, чуть более авантюристично. Итак, родился он в Мюнхене в 1891, как мы сказали, году, учился на юриста, значит, начал свою юридическую карьеру и довольно скоро стал преподавать в своем родном Мюнхене. Университете в качестве, ну, собственно, преподавателя правоведения. Когда нацисты пришли к власти в 1933 году, Левенштейн уехал в Соединенные Штаты, где провел достаточно много лет, тоже будучи преподавателем, и изучая и публикуя результаты своих исследований, фашистские движения в Европе и в Южной Америке. Это была его такая, что называется, специализация. Значит, его прославившее произведение – это статья, которую он опубликовал в 1937 году в American Political Science Review, в академическом американском журнале, посвященном политологии, и это была его статья «Воинствующая демократия и фундаментальные права». Там он, собственно, ввел то понятие «militant democracy», «воинствующая демократия», о котором мы расскажем в нашей рубрике «Понятия», а пока просто отметим этот факт и посмотрим, что дальше с ним самим по этому поводу было. Значит, вот работал он в Америке, преподавал, публиковался, и с 42 по 44 год, то есть как раз во время войны, он работал в американском департаменте юстиции. Значит, к середине войны Соединенные Штаты начали уже задумываться о том, каким образом перестраивать, так сказать, Германию после того, как война закончится ее неизбежным поражением. В общем, уже более или менее было ясно, к чему дело идет. Так вот, Левенштейн стал частью группы юристов, которые по мысли, так сказать, они работали на базе American Law Institute, ALI, Американского института права, они должны были представлять, так сказать, донацистскую немецкую правовую культуру. Так вот, они там собирались с целью написать некий план конституционного преобразования Германии после войны. Значит, вот эта самая концепция воинствующей демократии имела к этому непосредственное отношение, об этом расскажем. Значит, когда война закончилась, когда, значит, нацистский режим, соответственно, пал, немедленно в июле, уже в июле 45-го года Левенштейн приезжает обратно в Германию, еще, можно сказать, среди дымящихся развалин. Он, напомню, уехал в 33-м году. Многие не вернулись. Многие интеллектуалы и юристы, которые эмигрировали из-за нацистов, они так и остались в Соединенных Штатах или каких-то других странах, в которых они жили. Значит, тем не менее, Левенштейн вернулся и начал работать в оккупационной администрации, администрации союзников. Значит, с ним
давайте просто отметим, все-таки он выбрал вернуться в ФРГ, а не в ГДР.
Да, это правда, поскольку он из Америки вернулся. Соответственно, он работал в той части, которая была зоной ответственности Соединенных Штатов. Значит, их было 20 юристов. Они должны были реформировать правовую структуру Новой Германии. Значит, чем он занимался, среди всего прочего? Значит, он ездил по стране, и там он указывал на тех людей, которые были юристами при нацистах, для того, чтобы привлекать их к ответственности. В частности, другого нашего отца, который был у нас в рубрике, и которого мы сегодня уже упоминали, Карла Шмидта, изловил именно он. То есть он не то, чтобы его прям, так сказать, ловил физически, но, тем не менее, он его назвал в качестве человека, который действительно, это все правда.
А помните, говорит, вы сказали, что...
Да, помните, вы сказали, что, так сказать, фюрер, у нас главная основа закона, и в его сердце самый правильный закон-то и расцветает. А вот теперь приходите и расскажите все это соответствующей комиссии при оккупационной администрации. А значит, он его, ну, как бы, так сказать, не то, что прям лично допрашивал, но способствовал тому, что тот немножко посидел. Значит, с Карлом Шмидтом, опять же, забегая вперед или, наоборот, отбегая назад, скажу, ничего такого не случилось, он из тюрьмы вышел и дожил тоже до весьма почтенных лет. Левинштейн, среди прочего, конфисковал его коллекцию книг, библиотеку его, да, для вот этой самой администрации оккупационный. Тип, нам пригодится, тебе уже не надо, а нам для строительства новой демократической Германии очень будет нужно. Не-не-не, нет, не себе, да. не тоже присвоил, нет, но, так сказать, релоцировал ее для новых властей.
И национализировал. Вот
национализировал. О, правильно, это будет верный тезис. Значит, 15 месяцев этот почтенный правовед путешествовал по Германии и идентифицировал судей, значит, юристов и преподавателей права, которые участвовали во всем этом самом нацистском безобразии. Значит, для того, чтобы они, ну, во-первых, понесли ответственность, те, кто по суду должен был понести ответственность, мы с вами о процессе над юристами рассказывали в одном из наших последних выпусков, а во-вторых, для того, чтобы они больше не работали в этой самой немецкой правовой системе и ее, собственно говоря, не портили. Его за это назвали понтификом денацификации. Активный такой был денацификатор. Ну, видимо, вот опять же с 1933 года, сидя в Соединенных Штатах, он как-то, может, списочек вел или как-то припоминал, кто особенно, так сказать, вел себя активно при нацистах. Итак, значит, эта замечательная деятельность была только прологом, как вы понимаете, к построению новой правовой системы и к созданию новой конституции ФРГ на основах вот этого самого понятия воинствующей демократии. Вопрос, который задавал себе Левинштейн, и на который, собственно, он пытался ответить вот в этой своей статье «Воинствующая демократия и фундаментальные права», это тот вопрос, который задавали себе многие. Как создать такую правовую систему, которая не может быть испорчена, захвачена и конвертирована в автократию благодаря чему-то, что написано в ней внутри.
Значит, мы уже переходим к понятию сейчас.
Давайте переходим
к понятию. Ну вот давайте прям сразу без всяких прелюдий, так?
Хорошо. Итак, воинствующая демократия, militant democracy, это самое понятие. Значит, мы с вами обозначили проблему, которую обозначает Левинштейн. Грубо говоря, можно ли написать такую конституцию, которая бы сама себя защищала? Значит, он сразу отвечает на этот вопрос отрицательно. Идеальных конституций, пишет он, не существует и не может существовать. Ну, действительно, любая конституция – это только текст, это некая бумага. Люди могут ее выполнять, не выполнять, могут ее переписывать. Тем не менее, значит, как он пытается подойти к этой проблеме, к тому, чтобы сделать хотя бы более трудным, скажем так, субверсию, вот эту вот порчу, этот захват автократиями демократических механизмов, демократических институтов. Напомню, что вот эта вот его фундаментальная статья написана в 1937 году и оперирует опытом Веймарской республики, у которой было демократическое законодательство, но которая стала жертвой вот этого вот захвата власти. Значит, понятно, что популярный тезис о том, что Гитлер пришел к власти демократическим путем, не соответствует исторической действительности. Он не пришел к власти демократическим путем, он силой захватил власть, выгнав силой, значит, оппозиционных депутатов, в его случае коммунистов, социалистов из Рейхстага, и, соответственно, заменив их своими собственными сторонниками. То есть нельзя монополизировать власть демократическим путем, но можно начать подходить к захвату власти, используя и искажая демократические механизмы. Кстати говоря, Левинштейн имел свою классификацию политических режимов, очень простую, которая всем понравится. Никаких гибридностей там нет, никаких информационных автократий. Там два типа. Это автократии, там, где есть концентрация власти, и конституционные демократии, там, где власть распределена. Так вот, значит, весь фокус его мысли и весь смысл его концепции состоит именно в этом. Как распределить власть таким образом, чтобы различные элементы этого механизма уравновешивали и сдерживали друг друга? Собственно говоря, вот эта вот система сдержек и противовесов, она должна быть каким-то образом реализована на практике. Левенштейн, кстати, говорил, что писал, точнее говоря, что разделение на три ветви власти, которое нам известно по Монтескью, является, ну, скажем так, при том, что оно является священной догмой конституционной теории, тем не менее на практике не вполне осуществимо. У него было другое свое разделение власти на три функции. Определение политики или принятие политических решений, то, что называется политическое руководство.
А чем ему не нравится исполнительное другое?
Вот слушайте. Ага. Значит, итак, определение политических решений, определение политических направлений. Угу. Второе – исполнение политических решений, собственно, исполнительная власть. И политический контроль.
Ух ты.
То есть смотрите.
А судебные у него как таковой не...
Вот. Функции политического контроля могут быть частично у судебной власти, частично у парламента, частично у каких-то органов исполнительной власти по отношению к другим органам исполнительной власти.
Интересно, да? Что это он называет политическим контролем. То есть да, он как бы признает такую политическую функцию суда, да? Да. Что обычно...
Да, да. Угу. Ну, как бы считается, что суд вне политики. Да? Да. Ну, это потому, что никто не понимает, что такое политика. Понятие политического вообще трудно постижимо без специального образования. То есть, вот смотрите, есть политическое руководство, которое определяет. По идее, опять же, в конституционной демократии это определение политики должно быть в функции парламента, конечно, потому что он представляет граждан в максимальной степени. Исполнение политических решений – это исполнительная структура власти, executive, это понятно. И вот этот самый политический контроль. Значит, некоторый, скажем так, секрет Левенштейна, который лег в основу как Конституции ФРГ, так и Конституции Австрии, это наличие верховного органа судебной власти, который обладает также и политическими полномочиями. Он, например, может запрещать и распускать партии. То есть, смотрите, некоторая комбинация из того, что у нас является Конституционным судом и Верховным, или скорее подобие того, что является Верховным судом в Соединенных Штатах. Угу. Такой судебный орган, который может отменять акты конституционные, законные акты, признавая их несоответствующими базовым конституционным принципам, и может принимать другие прямые политические решения. Значит, максимально их тогда беспокоило, вот этих теоретиков и, собственно, конституционных практиков, как не допустить появления новой фашистской партии. Поэтому, собственно, вот это полномочие по распуску партии или запрету на регистрацию партии им казалось таким важным. Собственно, вот в этом принцип этой самой militant, воинствующей, воинственной демократии, то есть демократии, которая способна защищать саму себя. Тут есть, понимаете, вот эта вот проблема, которую еще Поппер обозначил, и которая выражается популярным тезисом «никакой свободы врагам свободы». Терпимость к тем, кто отрицает терпимость, приводит к субверсии демократии. Предоставление свободы тем, кто против свободы, в принципе, опасно. Но тут, как вы понимаете, эта змея может укусить свой хвост, а заодно и откусить себе голову. Да? Значит, мы вот хорошие и правильно понимаем демократию, поэтому давайте мы запретим всех остальных, которые понимают демократию неправильно. Как сделать так, чтобы этого не произошло? Ну вот максимально, скажем так, подтвержденный практикой ответ состоит в том, что необходимо распределять полномочия максимально широко, не давать им концентрироваться, создавать группы и органы власти, заинтересованные в том, чтобы держаться за свои полномочия и не отдавать их этому самому будущему нашему замечательному вождю и фюреру. Значит, статья 37 года «Воинственная демократия и фундаментальные права» переведена на русский язык. Ссылочку дадим. Доступно. Не очень большая, не очень такая наукообразная. Вполне можно прочитать, потому что это вопросы, актуальнее которых никаких нету в наше время. А еще через, по некоторым прикидкам, годик полтора, читать уже будет поздно, потому что надо будет воплощать на практике.
Ничего себе, вот этот прогноз вы вшили в окончании рубрики. Раз уж вы сказали о ссылках, давайте я скажу про ссылку shop.diletant.media. Там можно подобрать всякие книги, в том числе в подарок там, на Новый год и так далее. Ну и благодаря этому каналу как раз, благодаря этому сайту канал «Живой гвоздь» во многом и живет. Ну и плюс ко всему о ссылочках. Уже есть ссылка на билеты на мероприятие Екатерины Шульман и Армен Захаряна совместное. Будут говорить Екатерина Шульман и Армен Захаряна, я буду модерировать, о том, почему хэппи-энды неизбежны. Ну там название мероприятия другое. Вы, если зайдете прямо сейчас в канал ну, или сразу после эфира, в телеграм-канал «Эхо», то там уже ссылочки эти закреплены. Я очень надеюсь, что Екатерина Михайловна у себя эту ссылочку тоже повесит. Повесите, Екатерина.
Я обычно анонсирую мероприятия, когда они уже заканчиваются. Я всегда боюсь, что придет много народу. Мне хочется, чтобы пришло поменьше. Но раз уж вы тут развели такую рекламную кампанию, то ладно. Хорошо. Мероприятие будет о том, почему добро всегда побеждает. Надо об этом людям как-то напомнить, а то некоторые запамятовали. И соответственно, делают неправильный выбор, ставят не на ту лошадь.
Но я раскрою маленький секрет. Да. Маленький секрет раскрою, что не все выступающие будут согласны с Екатериной Михайловной и будут спорить по этому поводу. Да.
Ну, посмотрим.
Да.
А помните, мы обещали хорошие новости сообщать?
Да, но это уже в самом конце, после вопросов.
После вопросов. Все, будем придерживаться этой славной традиции.
Вопросы от слушателей.
Вопросы от слушателей.
Дорогая Екатерина Михайловна, Мария спрашивает вас в YouTube-канале «Бильд на русском». Угу. Вопрос такой. К чему приводит fail state на практике? Симптоматика копится, а какую конкретную реальность она может сформировать в итоге?
Угу. Очень хороший вопрос. Значит, смотрите, fail state обладает некоторым количеством признаков, которые вы легко определите, если вы посмотрите, собственно, на признаки государства. У государства есть некоторый набор функций, которые оно осуществляет. Если оно их не осуществляет, то оно fail state. Ну и, собственно, и наоборот. Если оно fail state, то оно это не может делать. Значит, оно не может охранять свои границы. Не имеет международно признанных и фактически контролируемых границ. Его национальная валюта начинает быть непопулярной среди населения, которое переходит на натуральный обмен, либо прибегает к псевдоденежным инструментам, либо к валюте каких-то других стран. Оно не в состоянии удерживать монополию на легальное насилие, поэтому насилие распространяется. Значит, про эту монополию довольно много в последнее время говорится, и правильно, это один из выразительнейших признаков вот этой самой дисфункции. Давайте скажем вот что. Монополия на легальное насилие состоит не в том, что никто другой не занимается насилием, кроме государства. Такого не бывает. Всегда в любой стране есть преступность. Есть страны с довольно высоким уровнем преступности, которые при этом никаким fail state не являются. Например, Соединенные Штаты. Страна традиционно высокой криминальной активности. Вопрос в том, как государство реагирует на это. То есть граждане всегда будут пытаться брать насилие в свои руки, но государство должно их за это преследовать. Если оно их не преследует, поощряет, одобряет действием или бездействием, словом или молчанием, вот тогда происходит распыление этой самой монополии. Так вот, в этом случае следствия имеются какие? Оружие распространяется по территории. Граждане сбиваются в группы и начинают это оружие применять. Граждане, которые хотят защиты от насилия, прибегают не к официальным органам, не в полицию идут, не в суд, не в прокуратуру, а к каким-то модераторам, каким-то, так сказать, крышующим, каким-то иным защитникам. То есть таким образом возникают альтернативные средства, альтернативные институты разрешения споров, возвращения имущества себе, наказания за преступления и так далее. Значит, что вот это такие совсем, так сказать, базовые основные признаки. Какие-то куски территории могут отходить от такого государства, потому что людям не хочется в нем жить. Граждане оттуда будут убегать, потому что там неприятно находиться, потому что жизнь, свобода и собственность не гарантированы. Вообще, один из выразительнейших признаков – это вот формирование таких альтернативных, параллельных органов власти в формах мафии ли, каких-то альтернативных судов там, чести, каких-то подвалов, где людей там подвергают каким-то процедурам, да, которые, по идее, должны были быть в рамках легального судопроизводства, но оно не происходит. Вот так. Картина малоприятная. В былые времена такого рода государства становились жертвами соседей, которые откусывали у них территории и присваивали себе. В современной ситуации такое тоже, в общем, время от времени происходит. Но чаще, ну вот на Сирию посмотрите, вот такой fail state вполне. А Сирия, даже, кстати, Венесуэла, наша любимая, не совсем относится к этому описанию, не совсем под него подходит. Там высокая инфляция, там экономическая дисфункция, но они свою территорию худо-бедно держат и, по крайней мере, вооруженные банды по ней не бегают, насколько мне известно.
Юлия Кубышкина спрашивает вас. Ну, надо сказать, нет, в Венесуэле, конечно, там есть и парамилитарис какие-то, которые выполняют.
В Колумбии есть.
Да. Ну, ладно, да. Поехали дальше. Юлия.
Это называется подробности.
Да, Юлия Кубышкина спрашивает вас. Очень давно смотрю статусы и другую вашу аналитику, и пару раз вы высказывали такое суждение. нынешняя война – война богатых. Бедные эту войну не поддерживают. Не могли бы вы развернуть эту мысль? Откуда эти данные? Кто эти самые богатые? Обеспеченные граждане, для которых оказался затруднен и туризм, и торговля, и жизнь в целом? Разве более богатые не означают более образованные, а значит, понимающие всю тупиковость ситуации? В общем, как вы говорите, не могу wrap my head around this idea.
Хороший очень вопрос. Действительно, давайте попробуем разъяснить. В самом деле, с самого начала специальной военной операции и по нынешний день каждая следующая волна опросов показывает нам более высокую поддержку происходящего среди более обеспеченных слоев населения. Бедные хуже относятся к СВО, хуже относятся к мобилизации и вообще демонстрируют более низкий уровень доверия власти в целом. Значит, как это определяется? Понятно, что социологи не по карманам не лазят у респондента, поэтому ориентируются на их собственную характеристику. То есть людей спрашивают, да, там, как вы относитесь к тому, к всему, а также спрашивают, а вот как у вас с доходами, и дальше предлагают им варианты ответов, которые там обычно говорится, могу себе позволить там то-то купить, хватает только на еду, хватает на еду, одежду и так далее. То есть чем выше человек сам оценивает свое благосостояние, тем с большей вероятностью он будет поддерживать существующее положение вещей. Чем это можно объяснить? Это можно объяснить следующим. Многие люди, относящиеся по экономическим, только экономическим параметрам к среднему классу, это бюджетники. Это чиновники, это сотрудники правоохранительных органов, это сотрудники государственных корпораций, государственных банков. Это люди, чьи доходы постоянны, кто считает свое будущее обеспеченным, но при этом чья, так сказать, стабильная и благополучная жизнь зависит от государства. Их лояльность вознаграждается, для них в нелояльности нет никакого смысла, во-первых, а во-вторых, они не чувствуют угрозу лично себе. Точно так же максимальный уровень поддержки демонстрируют пожилые, да, вот мобилизация им особенно нравится, вообще им все нравится, они хотят продолжения военных действий, они вот такую свирепость показывают. Это можно объяснить разными поколенческими характеристиками, мы с вами этим тоже занимались, с определенными оговорками, но еще легче это объяснить обычным человеческим эгоизмом. Им-то никуда не идти, им-то не воевать, поэтому, так сказать, с дивана глядя, им все кажется страшно увлекательным. Опять же, не всем им, понятно, но, что называется, более значительной доли в этой страте, чем в стратах помоложе и чем в стратах победнее. Вот я думаю, чем это объяснить. Те богатые люди, которые богаты не из-за зарплаты, которые не на государстве сидят, могут иметь, конечно, совершенно другую позицию. Но они еще и не очень охотно отвечают на вопросы.
Екатерина Михайловна, 30 секунд на ответ на последний вопрос. Михаил Александр, вот так человек подписан, вас спрашивает. Он сейчас живет в Бишкеке, но вообще он из Петербурга. Что бы вы ответили гражданам Кыргызстана, которые жалуются, что, несмотря на свои конкурентные выборы, свободную прессу и регулярную смену президентов, они живут беднее, чем автократии? Казахстан, Россия, Турция, Китай, окружающие их с разных сторон. 30 секунд.
Ну, я думаю, что России сейчас не позавидует никто, даже гражданин самой бедной страны. Вы, может, не так богато живете, зато вас на войну не отправляют. Значит, Кыргызстан не так богат природными ресурсами, как Казахстан, но поверьте, значит, если ваша демократия приобретет устойчивые формы, то вы тоже сможете повысить уровень своего благосостояния. Это, в общем, довольно понятная корреляция. Раньше можно было завидовать замечательным стабильным автократиям, теперь завидовать нечему. Казахстан демократизируется худо-бедно, а Россия беднеет, бедно и худо. Так что вот такая у нас динамика.
Спасибо большое. Канал Екатерины Шульман. Ставьте лайк и подписывайтесь, если еще не. Канал «Живой гвоздь» обязательно тоже ставьте лайк и подписывайтесь, если еще не. Канал «Бильд» на русском тоже можете это сделать. Ну и отдельный привет всем тем, кто слушал нас на сайте «Эхо» или в приложении «Эхо». Всем пока.
На хорошую новость у нас уже никак не остается.
Ну, если прямо она 10 секунд.
Ну, смотрите, она какая замечательная. По итогам встреч президента с Советом по правам человека, в чью эффективность мы не верили, Министерство внутренних дел заявило, что перестает использовать средства ограничения подвижности АЖУР в отношении женщин несовершеннолетних и подозреваемых в экономических преступлениях. А знаете, что такое АЖУР? Картиночки, посмотрите в интернете. Это наручники.
Понятно.
Они бывают АЖУР-Р для рук, АЖУР-Н для ног и АЖУР-К и для рук, и для ног тоже. Вот теперь на женщин, детей и экономических преступников надевать его не будут. Жест доброй воли со стороны МВД. Приветствуем и радуемся.
Всем хороших дня, вечера без ажуров. Пока.
И удачной недели.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».